Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня вновь с вами Надежда Каримова, и мы продолжаем с вами изучать основы иконопочитания священного образа. Для начала я хочу напомнить, что на прошлых занятиях мы говорили с вами о тех священных образах, которые именуются в священном предании нерукотворными. Это был образ Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, вышедший из Его собственных рук и по Его воле. Образ этот именуется нерукотворным образом или эдесским образом, или образом на убрусе, то есть ткани. Мы говорили с вами также, что Священное Писание и учение Церкви говорит о том, что мы располагаем не только нерукотворным образом Спасителя, но и нерукотворным образом Божией Матери. Священное Предание говорит о появлении нерукотворного образа во времена жизни апостолов, учеников Господа, апостола Петра и апостола Иоанна. О их путешествии и учреждении общины в городе Лидде рассказывает книга Деяний. Поэтому сведения о нерукотворном образе Божией Матери имеют основание и в Священном Писании. Сегодня мы продолжим наш разговор о священных образах и вспомним, что Священное Предание Церкви, учение Церкви возводит нас к тому, что Церковь располагает и иными первыми образами Спасителя и Божией Матери. Итак, сегодня наш разговор о первых, самых ранних, писанных образах Божией Матери. Сегодня наш разговор о том, что Церковь наша располагает сведениями и о иных образах Божией Матери. Это образы, написанные евангелистом, богоглаголевым апостолом Лукой. Если икона Христа есть основа христианского образа творчества, она передает черты Бога, ставшего человеком, то в иконе Божией Матери мы имеем образ первого человека, осуществившего цель воплощения, обожение человека. Православная Церковь утверждает кровную связь Богоматери с падшим человечеством, несущим последствия первородного греха. Она не выделяет Божью Матерь из потомства Адамова, но вместе с тем утверждает ее исключительное достоинство, ее личное совершенство, высшую степень достигнутой ею святости. Именно эта высшая степень и определяет исключительное почитание как самой Божией Матери, так и ее образов. Из всего рода человеческого она первая достигла той цели, которая поставлена была перед людьми – полное обожение всего человеческого естества. Она единственная из всех сотворенных существ уже переступила грань, которая отделяет время от вечности и находится уже теперь в том царстве, пришествие которого ожидает Церковь земная после второго пришествия Христова. Бога, не вместившего вместившее, истинно Матерь Божия, так торжественно возгласил Четвертый Вселенский Собор, состоявшийся в Эфесе в 431 году в отношении Божией Матери. Она вместе со Христом правит судьбами мира и именуется Царицей Небесной. Поэтому и иконы ее занимают у нас особенно значительное место. Как я уже сказала, первой иконы Божией Матери, церковное предание усваивает святому евангелисту Луке, который после Дня Пятидесятницы, сошествия Святаго Духа на апостолов, о чем было возвещено Христом перед Его Вознесением, написал три. Одна из этих икон принадлежит к типу, который мы сегодня называем «умиление», где изображается взаимное ласкание Богоматери и младенца. Здесь подчеркивается некая тайна общения матери с ее божественным сыном. Другой образ относится к типу, именуемому Одигитрия или путеводительница. Здесь Божия Матерь и Богомладенец обращены прямо к зрителю, и Божия Матерь указывает на своего божественного сына как на истинный путь к спасению. Это изображение строгое и величественное. В нем особенно подчеркнуто божество Богомладенца Иисуса Христа. Третья икона, которая по преданию тоже написана евангелистом Лукой, по-видимому, изображала Богоматерь без Богомладенца. Данные о этой иконе чрезвычайно скудны и запутаны. Вероятнее всего, икона эта походила на наше изображение Богоматери в Диисусе, то есть обращенной ко Христу с молитвой. В настоящее время в Русской Православной Церкви насчитывается около десятка икон, усваиваемых кисти евангелиста Луки. Кроме того, на Афоне и на Западе существует около 21 икон, написанных этим евангелистом. Из них 8 находятся в Риме. Вероятнее всего, что не все эти иконы дошли до нас, написанные его рукой. Зачастую авторство святого евангелиста Луки можно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками или списками со списков с икон, написанных когда-то евангелистом. Хотя церковь почитает и иконы, непосредственно написанные кистью евангелиста. Предание о том, что евангелист Лука первый написал иконы Божией Матери, передается нам и текстами богослужений в дни празднования некоторых икон Божией Матери. Например, Владимирская икона Божией Матери, Федоровская икона Божией Матери. В отношении Владимирской иконы Божией Матери, которую мы с вами почитаем 21 мая, 23 июня и 26 августа, уверенность церкви принадлежности к кисти евангелиста Луки наиболее устойчивая. Так на вечерне в стихире Литийного шестого гласа говорится следующее: «Первее, написавшейся твоей иконе евангельских тайн благовестником, и тебе, царица принесенной, да усвоишь ту и сильно соделаешь, спасати чествующие тя. И порадовалась Иси, яко суще милостиво, спасение нашего содетельница, яко уста и глаз иконе бывши, яко же и Бога внегда зачинаешь во чреве. Песнь воспела Иси, се отныне ублажат мя всероди, и на ту зряще глаголала Иси со властью, с сим образом благодать моя и сила, и мы истинно веруем, яко сие рекла Иси госпоже сим образом с нами Иси». Конец цитаты. На утренне, в первой песне канона, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, мы слышим: «Написав твой всечестный образ, божественный Лука, богодухновенный списатель Христова Евангелия, изобразил Творца всех на руках твоих». Если второй из этих текстов лишь указывает на самый факт написания иконы Богоматери святым Лукой, то первый текст, кроме того, утверждает, что сама Богоматерь не только одобрила свой образ, но и сообщила ей благодать свою и силу. Церковь употребляет этот текст в службе нескольким иконам Божией Матери разных типов, но которые все восходят к прототипам, написанным евангелистом Лукой. Этим церковь подчеркивает преемство благодати и силы, присущих всем оригиналам и спискам этих икон, как воспроизводящим со свойственным им символом подлинные черты Божией Матери, запечатлеваемые евангелистом Лукой. Здесь хотелось бы ненадолго прервать наше повествование и поговорить, а какие же подлинные черты Божией Матери, запечатленные евангелистом Лукой, встречаются в церковной истории в словесных описаниях других авторов. Хотелось бы привести описание внешности Божией Матери, которое дошло до нас и приведено священномучеником Дионисием Ареопагитом, который специально приехал в Иерусалим из Афин, чтобы видеть Божию Матерь, не находя выражений, чтобы описать духовное восхищение ею, он пишет своему учителю: «Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом, когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пречистой Девы, я переживал невыразимые чувства. Предо мною заблистало какое-то божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я почувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечной божественной небесной славы. От ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух». Конец цитаты. О ее безграничном смирении, превышающим смирение всех святых, свидетельствуют, например, и такие строки, которые мы находим у поселянина, написавшего книгу «Богоматерь на земле» и собравшего все предания, касающиеся Божией Матери. Начало цитаты. «Вот она углубилась в чтение священной книги, прочла таинственные слова пророка Исаии: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, еже есть сказаемое «С нами Бог».» Задумалась Мария над этими словами и стала гадать об образе той девы-матери. Необъяснимая нежность к этой жене и ее таинственному сыну переполнила ее сердце. Ей, никогда не желавшей ничего, захотелось всеми силами присутствовать при предвечных событиях, и сказала она себе, что была бы счастлива стать служанкой той девы. А историк V века, святой Епифаний Кипрский, сохранил даже описание внешности Преснодевы. Рост ее был средний, цвет лица, как цвет зерна пшеничного, волосы светло-русые и несколько златовидные, взгляд быстрый, проницательный, глаза цветом напоминали масличный плод, брови немного наклонены, темные, нос средний, лицо не совсем круглое, руки и пальцы продолговатые. У нее не было никакой гордости, во всем была простота, без всякого притворства. Во всех вещах она была нетороплива, одежды естественных цветов с любовью носила, говорила немного и без смеха, в речах всем почитание воздавала. Это повествование приводится у церковного историка, жившего уже в XIV веке, Никифора Калиста. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что древние авторы указывают не только внешние характеристики облика Пречистой Девы Марии, но в основном указывают на черты ее характера, которые являют добродетельный облик Девы Марии и которые определяют и изобразительный ее образ. Перейдем к историческим свидетельствам, которые говорят о написании образа Божией Матери евангелистом Лукой. Здесь можно указать в первую очередь дошедшее до нас свидетельство, которое восходит к VI веку. Оно приписывается византийскому историку Феодору Чтецу, жившему в первой половине VI столетия, около 530 года, и бывшему чтецом в Константинопольском храме Святой Софии. Феодор говорит об отправке из Иерусалима в Константинополь в 450 году иконы Божией Матери, написанной святым евангелистом Лукой. Послала икону императрица Евдокия, жена императора Феодосия II, своей сестре святой Пульхерии. В VIII веке мы находим новое свидетельство. О авторстве евангелиста Луки говорит всем нам хорошо известный святой Андрей Крицкий. Напомню, что именно этого автора канон мы читаем с вами Великим постом. Подтверждает свидетельство Андрея Крицкого и святой Герман, патриарх Константинопольский, бывший на патриаршем престоле с 715 по 730 год. Они так говорят об иконе Божией Матери, писанной евангелистом Лукой, но находящейся в Риме. Святой Герман добавляет, они также говорят об иконе Божией Матери, писанной евангелистом Лукой, но находящейся в Риме. Святой Герман добавляет, что икона эта была написана при жизни Божией Матери и послана в Рим Феофилу, тому самому державному Феофилу, о котором говорится во вступлении к Евангелию от Луки и в Деяниях апостольских. Другое предание говорит, что икона, написанная евангелистом Лукой и благословленная самой Божией Матерью, была отправлена тому же державному Феофилу, но не в Рим, а в Антиохию. Напомню, что это свидетельство может быть более убедительное, потому что сам Лука был родом из Антиохии, и вполне возможно, что именно туда, в родной город, он и посылает образ благословленной Божией Матерью. Так или иначе, но в IV веке, когда христианство становится государственной религией, икона, принадлежащая Феофилу, приобретает все большую и большую известность. Наконец, в 590 году папа святой Григорий Великий торжественным крестным ходом с пением молитв переносит почитаемую икону Божией Матери с Богом-младенцем на руках, которая считается написанной святым евангелистом Лукой в базилику святого Петра. О дальнейшей судьбе иконы Божией Матери с Богомладенцем на руках я расскажу вам в следующий раз. А на сегодня мы заканчиваем нашу программу. Жду вас у радиоприемников через неделю. Всего вам доброго. С вами была сегодня Надежда Каримова.